Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 962-я встреча у нас с вами сегодня, и мы возвращаемся к посланию к евреям, 7 глава. Мы с вами говорили об удивительном человеке, и звали его Мелхиседек. Мелек – царь, цедек – правда, праведность. То есть, либо праведный царь, либо царь праведности. Давайте прочитаем послание к евреям, 7 глава, с 1 по 3 стихи. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «царь правды», а потом и «царь Салима», то есть «царь мира», без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. И мы уже говорили о том, что этот человек, Мелхиседек, оказывается прообразом Иисуса Христа. Он представляет Христа в нескольких важных смыслах. Он царь мира, царь Салима. Он царь праведности или праведный царь. Господь Иисус Христос, как мы знаем, царь. Он праведен. Он стал праведностью для нас. И наш Господь Иисус Христос также и священник Всевышнего Бога, Бога Отца. Он стал священником после того, как умер, воскрес и вознесся на небеса. И есть еще одна грань, в которой Мелхиседек является прообразом Иисуса Христа. Господь приходит из вечности и движется в вечность. У него нет ни начала, ни конца. Он сам и начало, и конец. Нельзя заглянуть в прошлое и увидеть время до Христа. Нельзя заглянуть и в будущее и увидеть, что будет после него. Он включает в себя все время и всю вечность. Где же найти человека, который мог бы стать прообразом этого? Да вот смотрите, мы открываем книгу «Бытие», и это во многом книга родословных. Адам родил того-то, Ной родил того-то, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Это, правда, уже не книга «Бытие», это Евангелие от Матфея. Самые внимательные, я думаю, это услышали, но идею вы поняли. Бытие в любом случае книга родословных, и мы об этом говорили, читая книгу Бытие. Бытие про семьи. Однако этот человек, Мелхиседек, в книге, которая приводит родословные, приходит на страницы Библии ниоткуда и уходит в никуда. Да, потом о нем есть пророчество в 109-м псалме. В прошлый раз мы его читали уже. Ну и сейчас мы читаем толкование этого пророчества. Оказывается, что Мелхиседек – это прообраз предвечного Господа Иисуса Христа. И Господь Иисус Христос – священник навеки. И в Его священстве не происходит никаких изменений. Покажу вам еще несколько интересных деталей по поводу Мелхиседека. Он появляется в самый нужный, в самый необходимый момент. Потому что Авраам, возможно, сам того не подозревая, проходит через испытание. И Аврааму очень важно, чтобы кто-то именно в этот момент укрепил, ободрил его. И вот давайте вернемся к книге «Бытие». Священник Бога Всевышнего выходит навстречу Аврааму с хлебом и вином. Это, кстати, первое употребление в Библии фразы «Бог Всевышний». Потом мы эту фразу еще увидим ее неоднократно, и она будет процитирована и здесь. Мы читаем, что «Он Бог Всевышний». Он Бог творения, Он над всем творением, Он превыше всего. Этот факт чрезвычайно важен. И вот потом, после того, как Авраам встречается с Мелхиседеком, царь Содома приходит к Аврааму с предложением, от которого Аврааму, возможно, было бы трудно отказаться, не будь он человеком благочестивым. царь Содома говорит следующее. Ну, типа, спасибо тебе за то, что освободил Лота и всех остальных. Отдай же нам людей, то есть вражеских пленников, и оставь себе всю остальную добычу. Но Авраам сказал: нет, я не сделаю такого. Не возьму ничего от тебя. И вот уже после этого Бог явился Аврааму и сказал: «Я награда твоя». То есть сам Господь его вознаградит. Царь Содома фактически предложил Аврааму две вещи. Во-первых, он предложил Аврааму вступить с ним в долю или вступить с ним в некий союз. И потом у Авраама возникли бы определенные обязательства перед ним. Во-вторых, и это, пожалуй, еще важнее, царь Содома мог поставить Авраама в такую ситуацию, когда потом тот самый царь Содома сказал бы: «Но я же тебя обогатил, ты же мне обязан». А Авраам не хотел получать обогащение ни от кого, кроме Бога. Его надежда, его упование были именно на Бога. И вот, кстати, еще одно подтверждение, еще одно реальное исполнение тех слов. И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Понимаете, Богу, а не царю Содомскому, который предлагает поделиться добычей. Господь Иисус Христос – великий первосвященник. И Он служит нам сегодня. И знаете, если Он не служит вам, если Он не проявляется в вашей жизни, то это потому, что вы остаетесь до сих пор младенцем. Это не Его проблема. Это ваша проблема. Проблема в том, что вы так и не выросли. Вы так и не вошли в эту великую истину, представленную здесь. Задумайтесь, пожалуйста, о себе. Проходили ли вы через испытания? Служил ли вам в это время Христос, помогая вам? Видели ли вы это? И осознаете ли вы, что Христос благословляет вас каждый день? Обратите внимание. Мелхиседек благословляет Авраама благословением Всевышнего Бога, Творца неба и земли. «Я живу во вселенной, которая принадлежит Ему, и в этой вселенной Он так много нам дает каждый день. Мы наслаждаемся восходом и закатом солнца, и, наслаждаясь восходящим солнцем, мы задумываемся о Нем. И как же величественно и красиво то, что Он делает». Как же Он велик! Я снова благодарю Его за новый день и признаюсь Ему в любви, Ему, живому, истинному Богу. А насколько реален Он для вас сегодня? Давайте продолжим читать. Здесь перед нами нечто очень простое и очень жизненное, а потому и очень питательное. Читаем еще раз третий стих. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Почему же в книге, в которой даются родословные, Бог не указал родословную Мелхиседека? Да именно потому, что в своем священстве Мелхиседек будет прообразом Иисуса Христа. И именно поэтому все это нам с вами здесь открыто. Помните, мы читали, что все это произошло с ними как образы, и это дается и нам в увещевание. Вы слышите смысл Библии? Понимаете? Да, это написано прежде всего для еврейских христиан. Ну, в данном случае я имею в виду, конечно, послание к евреям. Но это относится и к нам тоже. Читаем 4 стих. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Авраам поклонился ему и отдал ему десятую часть. Он признал, что Мелхиседек выше него, что он священник Всевышнего Бога». Читаем дальше 5 стих. «Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятины с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресла Авраамовых». Получающие священство от сынов Левиных – это левиты. И вот левиты берут по закону десятину с народа. Мы читаем «со своих братьев, хотя и сии произошли от чресла Авраамовых». То есть устроено таким образом, что сыны Левия берут со своих братьев, хотя вроде бы они и не выше других иудеев. Но получается, что в Аврааме они тоже дают десятину Мелхиседеку. И значит, он, Мелхиседек, имеет превосходство не только над Авраамом, но и над Аароном и над Левием. Таким образом, священство по чину Мелхиседека имеет превосходство над священством по чину Аарона. И вот мы с вами признаем господство Иисуса Христа, когда приходим и приносим Ему дар. И каждый дар должен быть не только для церкви или для христианского служения, но он должен быть для Иисуса Христа. Вы признаете Его господство, Его превосходство, Его власть. Я понимаю, что минуту назад сказал довольно сложную вещь по поводу того, как в Аврааме израильтяне тоже приносят десятину Мелхиседеку. Мы сейчас в этом еще разберемся. Читаем 6 стих. «Но сей, то есть Мелхиседек, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование». Можно подумать, что Авраам выше Мелхиседека. Но нет, это неверно. Авраам приносит десятину Мелхиседеку. Значит, в духовном смысле именно Мелхиседек оказывается выше. Но тут есть еще одна важная деталь. Ведь Мелхиседек не принадлежит к еврейскому народу. Строго говоря, Мелхиседек – язычник. Он не потомок Авраама. Даже при том, что имя его, конечно, еврейское, в нем два еврейских корня. И он, язычник с еврейским именем, священник живого Всевышнего Бога. Откуда он получил информацию, получил знание о Боге? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, мне неизвестна его биография. И любые рассуждения на этот счет – лишь догадки, потому что никто не знает. Но только он – священник Всевышнего Бога. Точно так же я не могу многого объяснить о Господе нашем Иисусе Христе. Да, мы читаем Евангелие, да, мы многое знаем, но есть много такого, что остается для нас скрытым, непонятным. Просто потому, что Он – Бог. Но при этом именно Он – мой первосвященник. И это все, что мне нужно знать. Читаем дальше 7 стих. «Без всякого же прикословия меньший благословляется большим». Мы говорили уже о том, что меньший приносит десятину большему, но с другой стороны и меньший благословляется большим. Когда вы поклоняетесь Господу Иисусу Христу, вы тем самым признаете Его превосходство, но также вы получаете Его благословение. Конечно, здесь нужно сразу оговориться. Мы поклоняемся не для того, чтобы получить благословение. Мы поклоняемся потому, что любим Господа. Но действительно, именно когда мы поклоняемся Ему, мы получаем наибольшее благословение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 8 стих. «И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет». Он принимает десятины, он принимает жертвы. Вот точно так же он примет и вас, потому что вы сможете предложить ему самого себя. Да, друзья, когда я приношу себя Христу, это действительно на самом деле немного. Нет ничего такого, чем я бы мог удивить Господа. Нет во мне ничего такого, что сколько-нибудь изменило бы Его бытование. Однако я все-таки приношу эту жертву своей жизни. И я рад, что Он принимает меня. Читаем дальше 9 стих. «И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину». Знаете, иногда меня критикуют за слова-паразиты. Я сам порой тоже критикую и себя, и других. Как-то мне довелось быть в церкви, где молодой парень, ведущий поклонение, сказал примерно следующее. «Ну, знаете, поскольку мы тут все как бы христиане, ну, давайте типа встанем и ну как бы прославим нашего Господа». Да, знаете, если мы как бы христиане, то, наверное, мы типа встанем и как бы прославим. Я понимаю, что он этого не имел в виду, это были только слова-паразиты. Но вот это опасная штука, слова-паразиты. Однако порою то, что кажется словами-паразитами, может иметь важный смысл. Вот так сказать есть прямо здесь, в 9 стихе. И так сказать сам Левий и так далее. То есть в данном случае, конечно, так сказать – это не слово-паразит. И в данном случае вот у нас в 9 стихе библейское подтверждение того, что выражение «так сказать» имеет право на существование. Перед нами открывается новый пласт истины. Русский переводчик даже решил добавить одно слово в конце стиха, потому что ему показалось, что без этого будет непонятно. Но давайте прочтем без этого добавленного слова. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в Аврааме дал десятину. Вот не в лице Авраама. Слово «лице» здесь добавлено переводчиком. Во многих изданиях Библии оно даже написано курсивом. В оригинале получается, что сам Левий в Аврааме каким-то образом принес десятину. Такую мысль мы уже видели в послании к римлянам. Мы читали в 5 главе о том, что в Адаме все согрешили. Это означает, что когда-то, когда согрешил Адам, в Адаме согрешил и я. В Адаме таким образом умерли все. Я согрешил в Адаме, потому что я был тогда в Адаме. Но сегодня я совершенен. Знаете почему? Потому что я во Христе. Бог видит меня во Христе. Я совершенен именно во Христе. Я согрешил в Адаме, но обрел совершенство и Божию любовь во Христе. И это великая и непреложная библейская истина, изложенная простыми словами. Что же получается в 9 стихе? Сам Левий, родоначальник священнического колена, тоже был в Аврааме, и в Аврааме Левий дал десятину Мелхиседеку. Получается таким образом, что Мелхиседек оказывается выше Левия. Соответственно, и священство по чину или по роду Мелхиседека окажется выше, чем священство по роду Левия. Читаем дальше 10 и 11 стихи. «Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Аароново священство характеризовалось одним ключевым качеством. Оно было не способно принести совершенство. Оно никогда не давало искупления и не делало человека приемлемым перед Богом. И именно поэтому нам сегодня нужен Христос». Читаем 12 стих. «Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона». Итак, мы уже не под законом Моисея. Закон Моисея принадлежал ко временам священства Аарона, когда приносились кровавые жертвы. Но мы сейчас живем в другое время, во времена закона Христа. И в нас живет сегодня Дух Божий. Это иное время, это другие отношения между Богом и человеком, это жизнь по закону Иисуса Христа. Читаем 13 стих. «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику». Господь Иисус, тот, о котором говорится сие, принадлежал к колену Иуды. Он никогда не мог бы быть священником на земле. Не было священников из этого колена. Поэтому, кстати говоря, мы обращаем внимание на то, что Иисус Христос стал священником уже после своего вознесения. Читаем 14 и 15 стихи. ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной. И об этом же говорилось в 109-м псалме, в пророчестве о Мессии. Ветхозаветные священники должны были приходить только из колена Левия. Иисус пришел из колена Иуды. Он тоже священник, но уже не ветхозаветный. И, соответственно, вместе с переменой священства есть и перемена закона. Читаем 16 стих. «Который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей». Что это за жизнь непрестающая или неперестающая? Да очень просто. Он, Иисус Христос, стал священником по причине своего воскресения из мертвых. Я еще раз покажу это противопоставление. Который таков, то есть который стал первосвященником, не по закону заповеди плотской, не потому что так было сказано, не потому что это был закон. Да, этот закон был дан от Бога, но все равно это закон заповеди плотской. Дальше, но по силе жизни непрестающей. Не потому, что он получил закон, а потому, что он получил воскресение. Читаем дальше 17 и 18 стихи. «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности». Моисеев закон не мог дать того, что необходимо человеку для совершенства. Именно в этом состоит его немощь и бесполезность. Читаем 19 стих. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Теперь мы приходим к Богу через Иисуса Христа. Закон Божий, данный через Моисея, благ. Когда мы говорим о его бесполезности, мы не имеем, конечно, в виду, что в законе нет никакой пользы. В послании к Галатам, 3 глава, мы читали, для чего был дан закон. Однако закон не мог решить главную проблему. Он не мог сделать человека совершенным. Именно по этой причине нужно было что-то еще. Кстати, Господь ведь не обязан был давать нам это что-то еще. Наряду с законом в Ветхом Завете он совершенно не обязан был устанавливать систему жертвоприношений. Он не обязан был принимать эти жертвы. Для того, чтобы сдержать зло, достаточно было дать только закон. Но еще в ветхозаветные времена Бог в этом законе установил и жертвоприношение. Он указывал таким образом на будущее, на Христа. И вот для того, чтобы привести нас к совершенству, Бог привел в мир Иисуса Христа. Иисус жил жизнью без греха. Иисус пострадал и умер на Голгофском кресте. Он воскрес из мертвых. Он вознесся и воссел одесную Бога Отца. И Он наш великий первосвященник. Именно в нем мы обретаем подлинное совершенство. Знаете, друзья, последние несколько наших бесед были очень непростыми. Я хочу напомнить, что первоначальной аудиторией этого послания были евреи, обратившиеся ко Христу. И у них существовали определенные представления. Именно на этих представлениях и основывается апостол Павел. Он говорит, например, о том, что для евреев очень важным было служение ангелов. Но Христос больше ангелов. И в начале 6 главы он говорит: «Слушайте, пора вам взрослеть. От молока вам нужно переходить к твердой пище». Что же это за твердая пища? Для евреев очень важным, даже определяющим, было священство левитов и господство ветхозаветного закона. Так вот, автор послания к евреям говорит, во-первых, о том, что священство левитов изначально не было совершенным. И изначально тот, от которого произошел Левий, то есть Авраам, приносил десятину Мелхиседеку, тому, кто даже не был частью еврейского народа, но был священником Бога Живого. Таким образом, получается, что и сам Леви приносил десятину Мелхиседеку. И кроме левитского священства, есть еще и священство по чину Мелхиседека. И вот апостол Павел говорит о том, что именно Христос стал тем самым священником по чину Мелхиседека. Он не мог быть священником от Левия или от левитов, потому что он принадлежал к другому колену. Но Мелхиседек – это прообраз Господа Иисуса Христа. Автор говорит также о том, что закон, данный Богом через Моисея, не мог решить главную проблему человека. Он не мог сделать нас совершенными. От основ христианской жизни автор ведет нас к более сложным, но столь же важным учениям. И вот мой вопрос к вам, друзья, в чем заключается сегодня ваша христианская жизнь? Если это просто набор некоторых разрешений или запретов, то такая христианская жизнь скорее похожа на жизнь по закону Моисееву. У нас сегодня есть нечто большее. У нас сегодня есть священство Иисуса Христа. Сегодня сам Христос одесную Бога Отца, но также Христос остается с нами. Помните, Он говорит в Евангелии от Матфея: «Се я с вами до скончания века». Так вот, 6 и 7 главы послания к евреям – это действительно переходные главы. А что же дальше? Знаете, я все же прочитаю вам первый стих 8 главы. «Главное же в том, о чем говорим, есть то». Знаете, давайте вот прямо здесь и остановимся. Автор подошел к самому главному. Разумеется, вам совершенно не обязательно ждать нашей следующей беседы. Вы можете читать и размышлять сами, и это будет очень и очень хорошо. Ну а мы с вами, даст Бог, встретимся уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.